Поэтому их универсальным исходным материалом стал ожелезненный смектит. Его свободная и пористая структура позволяла ему поддерживать корни, но вместе с тем предоставлять достаточно места для роста. В нем совсем не было живых организмов, но было много соли и слишком мало азота. Так что задача ученых, по сути, состояла в том, чтобы собрать исходный материал, вымыть из него соль и алюминий и добавить азот и биотическое сообщество. И все это как можно быстрее. Довольно просто, если так посмотреть, но за словами «биотическое сообщество» скрывался целый ворох проблем.
«Господи, это не легче, чем поставить работу этого правительства!» — воскликнула Надя Арне однажды вечером. «Они в большой беде!»
Вне лабораторий, в природной среде, в глину просто внедряли бактерии, затем водоросли и прочие микроорганизмы, затем лишайники и, наконец, голофильные растения. После этого ждали, пока эти биосообщества, спустя множество поколений, живя и умирая, преобразуют глину в почву. Это работало и работало до сих пор по всей планете, но очень медленно. Ученые из Сабиси подсчитали, что за 100 лет средняя толщина растительного слоя увеличивается на 1 сантиметр. И даже это достигалось лишь за счет популяций, созданных методами генной инженерии, чтобы довести скорость до предельно возможной. С другой стороны, в теплицах почвы раньше обильно пичкали разного рода нутриентами, удобрениями и прививками. В результате получалось что-то похожее на то, чего добивались эти ученые, но количество этой почвы было мизерным по сравнению с желаемым, ведь они собирались распространить ее по поверхности планеты, их целью было массовое производство. Но Надя поняла, что они ушли несколько глубже, чем сами ожидали, и теперь напоминали собаку, которая пытается разгрызть слишком крупную для нее кость. Вопросы биологии, химии, биохимии и экологии, вовлеченные в эти проблемы, находились далеко за пределами понимания Нади, отчего она даже не могла выдвинуть каких-либо предположений. Нередко ей даже оказывалось не по силам понять суть некоторых процессов. В этом не было ничего от строительства, даже никаких аналогий с ним нельзя было провести. Но почвоведам приходилось включать в свои производственные методы кое-какие элементы строительства, и в них Надя, по крайней мере, была способна что-то понять. И рассматривая проектирование пидонов и резервуары с живыми конституентами почвы, она стала концентрироваться на этих сторонах процесса. Также она изучала молекулярную структуру исходной глины, чтобы понять, поможет ли это ее работе в вишняке. Она выяснила, что марсианские смектиты — это алюмосиликаты, то есть каждая их частица имела слой алюминиевых октаэдров, зажатых между двумя слоями кремниевых тетраэдров. Разные типы смектитов имели разное число вариантов в этой общей схеме, и чем больше их было, тем легче вода просачивалась на межслойной поверхности. Самый распространенный на Марсе смектит — монтмориланит — имел много вариантов, поэтому был весьма проницаем для воды и расширялся, когда намокал, а затем сужался, высыхая и расходясь трещинами. Надя находила это любопытным.
«Слушай», — сказала она Арне, «а что если наполнить пидон образцами питательных жил, которые передадут биоту всему материалу? Взять партию материала, — продолжала она, — намочить его, потом высушить, вставить в систему трещин образцы питательных жил, затем добавить важные бактерии, какие нужно, и другие конституенты, которые вы можете вырастить. И если бактерии и другие организмы проедят себе путь по этим питательным жилам, преобразуя окружающий материал, а потом вдруг окажутся вместе в глине и будут в ней взаимодействовать, это, конечно, будет непростой этап. Понадобится множество проб, чтобы определить требуемое количество организмов, которые позволят избежать массового размножения. Зато если им удастся прижиться, то ученые наконец-то создадут живую почву. Подобные системы питательных жил использовались для различных быстро схватывающихся материалов. А недавно я слышала, что врачи таким же образом вводят апатитовую пасту в сломанные кости. Питательные жилы делаются из белкового геля, подходящего для того материала, которым их наполнят, и лепятся в подходящие трубчатые формы.
«Образцы для роста? Над этим стоит подумать», — отозвался Арне, заставив Надю улыбнуться.
Оставшуюся часть дня она ходила довольная, а вечером, когда увиделась с Артом, сообщила.
«А я сегодня работала».
«Молодец», — ответил Арт. «Пойдем это отпразднуем».
В Богданове Вишняке это было проще простого. Город богдановистов был такой же жизнерадостный, как сам Аркадий. Каждую ночь здесь устраивались гуляния. Надя и Арт часто в них участвовали. Надя любила прогуливаться вдоль перил самой высокой террасы, чувствуя, что Аркадий тоже где-то там, будто он каким-то образом сумел выжить. Но в эту ночь, празднуя свой успех в работе, она чувствовала его присутствие как никогда сильно. Держа Арта за руку, она смотрела вниз на заросшие нижние террасы с их грядками, садами, бассейнами, спортивными площадками, рядами деревьев, аккуратными площадями, окруженными кафе, барами, танцполами, где музыканты бились за звуковое пространство, окруженное толпой. Некоторые танцевали, но куда больше людей просто совершало ночной променад, как и сама Надя. И все это происходило все еще под куполом, который они надеялись когда-нибудь убрать. Пока же здесь было тепло, и молодые местные уроженцы ходили в диковинных нарядах, включая панталоны, головные уборы, пояса, жилеты, ожерелья, что напомнило Наде видеозапись «Прием Нергала и Майи в Тринидаде». Было ли это совпадением, или среди молодежи появлялась какая-то межпланетная субкультура? А если так, то не выходило ли, что их койот, тринидадец по происхождению, незаметно для всех завоевал обе планеты? Или, может быть, ее Аркадий посмертно? Аркадий и койот — короли культуры. Эта мысль вызвала у нее ухмылку, и она отпила из чашки Арта заварной кавайавы, лучшего напитка в этом холодном городе, и посмотрела на молодых людей, передвигающихся как ангелы, вечно танцующих, проплывающих под изящными арками от террасы к террасе.
«Замечательный городок», — проговорил Арт.
Пройдя дальше, они увидели старую фотографию Аркадия, висевшую в рамке над стеной возле двери. Надя, остановившись, вцепилась Арту в руку.
«Это он! Он в точности такой, как на этом фото!»
Фотограф запечатлел его говорящим с кем-то. Аркадий стоял у стены купола с внутренней его стороны и размахивал руками. Его вьющиеся волосы и борода смешались с ландшафтом, имевшим точно такой же цвет, что и его непослушные кудри. Казалось, что лицо исходит прямо из склона, а голубые глаза сверкают среди торжества красного цвета.
«Никогда не видела, чтобы фото так точно передавало то, каким он был. Если он видел, что на него направлена камера, ему это не нравилось, и картинка получалась неправильной».
Она пристально разглядывала фотографию, взволнованная, со странной радостью. Она встретила его словно живого, будто случайно наткнулась на кого-то, кого не видела много лет.
«У тебя есть с ним что-то общее, я думаю, но ты более спокоен».
«Кажется, трудно быть более расслабленным, чем он здесь», — ответил Арт, внимательно глядя на фото. Надя улыбнулась.
«Для него это было легко. Он всегда был уверен в своей правоте».
«И никому из нас это еще не мешало».
Она улыбнулась.
«Ты такой же веселый, как он».
«А почему бы и нет?»
Они двинулись дальше. Надя все думала о своем старом друге, мысленно видя перед собой его изображение. У нее все еще сохранилось много воспоминаний. Но чувства, связанные с воспоминаниями, гасли. Боль притуплялась, словно фиксирующее их вещество вытекло, а все те раны стали просто узорами на теле. И казались такими несвойственными нынешнему времени, в котором она чувствовала руку Арта, и все было настоящим, подвижным, постоянно изменялось и переполнялось жизнью. Здесь могло произойти все, что угодно. Здесь можно было почувствовать все, что угодно.
«Вернемся в наш номер?»
Четверка путешественников наконец вернулась на Землю, спустившись по проводу в Шеффилд. Нергал, Майя и Мишель отправились по своим делам. Но Сакс прилетел на юг и присоединился к Наде и Арту, чем доставил ей крайнее удовольствие. Ей все чаще казалось, что куда бы Сакс ни отправился, это место становилось основным местом действия. Он выглядел так же, как перед отбытием на Землю, а то и более тихим и загадочным, чем прежде. Он заявил, что хотел бы взглянуть на лаборатории. Они отвели его туда.
«Любопытно, да», — проговорил он, а спустя какое-то время добавил. «Но мне интересно, что еще мы могли бы сделать?»
«Для терраформирования?» — спросил Арт.
«Ну...»
«Чтобы сделать приятно Энн», — подумала Надя. Вот что он имел в виду. Она обняла его, отчего он несколько удивился, а потом положила руку на его костлявое плечо и не убирала, пока они разговаривали. Как здорово было снова видеть его перед собой, воплоти. И когда она так полюбила Сакса Рассела? Когда стала так сильно на него полагаться?